Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы обсуждаем все самое интересное, все самое главное к этой минуте. Сегодня будем это делать вместе с Олегом Обуховым. Олег, здравствуй.
Привет, Евгений.
Давай же пригласим к нашей беседе. С нами на прямой связи председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И вот так сложилось сегодня, что, я так понимаю, заседание Комитета Госдумы по природным ресурсам мало того, что проходило, как обычно, так еще и выступил там представитель Счетной палаты и сказал, что Счетная палата выявила нарушение на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Правда, если вчитаться в сообщение СМИ, то непонятно, откуда эти 3,5 миллиарда берутся. И к вам вопрос, как к депутату, который работал над законом о лесовосстановлении. Я так понимаю, этот закон обязывает лица, которые используют леса, потом их восстанавливать. Есть ли здесь связь? Скажите, пожалуйста, может быть, речь идет о том, что этот закон не выполняется? Откуда эти 3,5 миллиарда? Ну вот в том числе.
Ну, речь идет, конечно, не только о теме лесов, а в целом по национальному проекту «Экология». Туда включено огромное количество самых разных направлений, очистка рек и вопросы, связанные и с лесами, и с водой, и с животным миром. То есть все вопросы, которые есть в теме экологии, включая мусор, они, собственно, в этом проекте. И сегодня у нас состоялось такое ежегодное мероприятие. Дело в том, что в апреле каждый год проводится отчет правительства перед Государственной Думой. И в рамках вот подготовки, конечно, мы заслушиваем прежде всего Счетную палату, потому что Счетная палата является для нас вот таким партнером для парламентского контроля. Они нам подсказывают, на что обратить внимание и о чем лучше вот поговорить, можно так сказать, с правительством. И, конечно, нас интересует прежде всего вот наше направление по природным ресурсам и по собственности. И прежде всего эффективность использования тех средств, которые государство выделяет для решения всех этих проблем. Что касается вот этих 3,5 миллиардов, то я не буду углубляться в какие-то там бухгалтерские вопросы, но это, сразу скажу, это не значит, что 3,5 миллиарда взяли и украли. Это просто очень красиво звучит в заголовках, но нет, речь идет в том числе и о неэффективном использовании средств или нарушении недобора бюджета и так далее, и так далее.
Ну, то есть, действительно красиво звучит. Вы говорите, 3,5 миллиарда рублей не украли. Для заголовков действительно подходит 3,5 миллиарда, очень хорошо. Но непонятно простым, я уверен, простым слушателям, там, нашим зрителям в Ютьюбе, непонятно, 3,5 миллиарда это много или мало? Вот Счетная палата выявила нарушение. А может быть, по сравнению с выделенными деньгами, это вообще там 10%, и, собственно, не надо на это особо внимания обращать.
Ну, вы знаете, 3,5 миллиарда – это всегда много, сколько бы процентов это ни означало. Но здесь масса есть причин, о которых мы услышали. Какие-то нас устроили, какие-то нет, и мы будем перенаправлять эти вопросы, в частности, министру природных ресурсов, в чьем ведении находится вот этот национальный проект «Экология». Но надо не забывать, что национальные проекты, они в том числе реализуются за счет и привлечение так называемых внебюджетных средств, то есть через государственно-частное партнерство, там, другие формы сотрудничества. И, конечно, прошедший год он достаточно сильно ударил по возможности привлечения инвестиций. И, в общем-то, конечно, неисполнение национального проекта, вот такое недоисполнение, оно с этим тоже связано. Хотя мы, например, не раз говорили о том, что нужно менять работу, например, такой компании, как Росгеология, которая у нас отвечает за проведение там работ по поиску полезных ископаемых. То есть многие вещи, которые, о которых мы говорили, мы, они сегодня в том числе прозвучали. Но знаете, здесь важно другое. Здесь важно даже не столько перечень вот этих нарушений, а то, как реагирует правительство и исправляет ли ситуацию. Вот это вот очень важно. И надо сказать, что целый ряд вопросов, они сдвинулись с мертвой точки, в частности, по лесам, которых вы упомянули, потому что мы уже первый закон об открытости лесной отрасли приняли недавно, и вот сейчас до конца марта правительство нам будет носить два законопроекта. Это о лесовосстановлении и о лесоустройстве. Это продолжение вот этой глобальной реформы лесной отрасли, которую мы начали.
Николай Петрович, вот если мы об этом сейчас говорим, были выявлены нарушения, еще прочие какие-то недочеты. Можно ли это называть халатностью? Если да, то почему такое происходит? От того, что чувствуешь, что это будет все безнаказанно, от убеждения, что никто ничего не заметит, или нехватка может быть, не знаю, там, дисциплинированности, средств, еще чего-то?
Ну, мы любим так простые решения. Вот, например, эти 3,5 миллиарда – это халатность, или украли, или еще. На самом деле, конечно, все значительно сложнее, и речь здесь идет и частично, может быть, о халатности. В каких-то случаях это может быть непрофессионализм, в каких-то случаях, в том числе, может быть, какие-то злоупотребления. И это совокупность факторов, и здесь очень хорошо, что Счетная палата, во всяком случае, мы сегодня об этом услышали, она и направляет материалы своих проверок и в прокуратуру, и в другие правоохранительные органы. И очень важно, что достаточно серьезные суммы, они возвращаются в бюджет, которые или нецелевым образом были использованы, или, так сказать, неэффективно были использованы. Эта работа ведется. Но, конечно же, для нас это очень важный материал для обсуждения будущего с правительством. И вот это вот обсуждение будущего, оно в том всегда происходит как минимум раз в году во время обсуждения отчета правительства о проделанной работе.
Вот мы с вами согласны, что 3 миллиарда рублей – это большая сумма, да, такая серьезная. И вот о такой же сумме, даже больше, 3 миллиарда 200 миллионов, Мишустин сказал, что направят на мероприятия по улучшению водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Мы все вместе следим за проблемами, в том числе и водоснабжения Крымского полуострова. Но вот накануне руководители Крыма Аксенов сказал, что в Ялте в ближайшее время уже могут приступить к строительству завода по опреснению воды. И тоже там сумма 3 миллиарда. В апреле сообщалось, что правительство намерено около 10 миллиардов рублей направить на водоснабжение. Вам, как человеку, работающему с природными ресурсами, вот в Комитете по природопользованию, наверняка близка именно эта проблема. Расскажите нам, так все-таки, когда в Крыму будет вода? Потому что, ну, деньги выделяют, а нам всем не хочется, чтобы деньги, как вода, утекли в песок.
Ну, во-первых, пользуясь случаем, я хочу всех нас поздравить с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма и России. Это такое историческое, воистину историческое событие. И надо сказать, что по поводу воды проблемы были всегда в Крыму. Здесь не нужно воспринимать, что в связи с отключением водопровода с территории Украины появились эти проблемы. Эти проблемы были всегда. И если посмотреть историю, даже не столь давнюю, там, 60-е годы, рассматривался специально вопрос о снабжении Крыма водой, потому что в то время были зафиксированы засоления вот этих подземных вод в связи с тем, что такое неаккуратное бурение оно привело к тому, что были нарушены слои подземные, и вот эта питьевая вода, она стала соленой. И то, что сейчас выделяются эти деньги, это очень здорово, потому что эта работа на самом деле, она должна была вестись постоянно. и в 90-е годы, и в 2000-е годы. И то, что этот вопрос оказался запущен, это, ну, пусть это останется, что называется, на совести тех, кто принимал тогда решение. К сожалению, ответственность за это они уже не понесут. Но вот сейчас работа, она действительно восстанавливается. И здесь не нужно думать, что это вот разовая какая-то акция, которая вдруг появится вода и решит все. Нет, это тема, которую нужно всегда иметь на контроле и постоянно мониторить, потому что так же, как на самом деле и в других регионах, если взять, там, я не знаю, Краснодарский край или
Ростовскую область, Ставрополь,
эта работа постоянно идет.
Да, там тоже проблема.
Николай Петрович, если говорить про Крым, вот вы говорили, что если неаккуратно проводить бурение, то можно привести, может это привести к тому, что засоление будет грунтовых вод. А в данном случае, если мы про Крым говорим, какие предпочтительнее варианты снабжения полуострова водой? Это скважины, это опреснение?
Говорили даже о трубопроводе из Краснодарского края, да.
Ну, вы знаете, здесь, я думаю, правильно, чтобы, во-первых, на это ответили ученые, это раз. Но с точки зрения управления ситуацией, я думаю, что ни в коем случае не должно быть так, что у региона, любого региона Российской Федерации, есть только один источник водоснабжения. Всегда нужно иметь резерв, всегда нужно иметь определенное место для маневра, и особенно если мы говорим о южных регионах, где погодные условия это требуют. Так что я думаю, что вот такой комплексный подход – это как раз то, что нужно.
Позвольте спросить у вас о ваших коллегах. Вот тут на два дня в Москву приехал председатель парламентской ассамблеи Совета Европы господин Дамс. И вдруг в разговоре с председателем Нижней палаты Российского парламента Володиным он произносит: «Европейский регулятор рассматривает возможность поставок российской вакцины «Спутник Ви» в Европейский Союз». А Володин ему говорит: ну, можно же, даже нужно проработать вопрос о том, чтобы «Спутник Ви» наконец-то в Евросоюз смог попасть. И к этому, ну, у меня неоднозначное отношение, потому что мы знаем, что парламентская ассамблея Совета Европы – это такая структура, где в основном только плохое о России и говорят. И тут вдруг Дамс приезжает и говорит: ну, вообще-то было бы неплохо, чтобы спутник ВИ поступил в Европу. Как вы оцениваете то, что происходит?
Когда речь шла о разработке вакцин, ну, я вот свое субъективное мнение скажу.
А нам ваше мнение
это очень напоминало, да, это очень напоминало ту гонку, которая была в 60-е годы, в 50-е и 60-е годы, гонка за первенство в космосе. Вот мне это очень напоминало. И связана она была, на мой взгляд, прежде всего с тем, что вот это... возможность оперативно реагировать на риски и на разнообразные риски, включая вот такие эпидемиологические, это показывает в том числе возможность в стране, это показывает возможность защитить свою страну. И очень здорово, что мы в этой гонке оказались первыми. Но сейчас, когда время прошло, когда речь идет уже о текущем производстве не одной вакцины, а многих вакцин, не только в нашей стране, но и во всем мире, на мой взгляд, очень важно, чтобы вот эта тема с вакциной, она перестала быть темой политической. Очень важно, чтобы сейчас превалировала тема гуманитарная. Вопросы безопасности, вопросы, в конце концов, того, чтобы люди, которые для себя выбрали, например, такой вид защиты, как вакцинация, они могли ей воспользоваться. Вне зависимости от того, в какой они стране живут, чтобы у них был выбор. Это, в конце концов, выбор каждого человека. На мой взгляд, еще очень важно, чтобы с учетом вот этой скорости, я уже выступал не раз с этим, чтобы мы поднимали вопрос в том числе и об ответственности производителей вакцин. Чтобы каждый человек, который выбрал для себя вот такой путь защиты, он чувствовал себя защищенным, и в том числе и от политических каких-то дрязг, которые возникают между теми или иными странами, и с точки зрения защиты от там, производителя, с точки зрения качества.
Вот, например, с человеческой вот точки зрения вы говорите очень правильные вещи, они очень понятные, но вам не кажется, что это утопия? Вот канцлер Австрии говорит, в соответствии с январским соглашением вакцины должны были получить страны-члены ЕС пропорционально их населению. Но мы понимаем, что Германия получила почти на 1,5 миллиона доз вакцин больше, чем все остальные страны. А Болгария вообще получила гораздо меньше. Страны Прибалтики, по-моему, чуть ли не на 66% меньше. Понимаете? И с одной стороны, да, мы правильные вещи. Мы, действительно, не должно быть геополитики в таких вопросах. А с другой стороны, Германия богатая, а кто платит, тот и получает вакцину в Европейском Союзе. Ну, вот такие противоречия.
Ну, очень важно, чтобы люди об этом слышали. То, что этот вопрос поднимается во всеуслышание, в том числе на вот таких встречах парламентариев, это, мне кажется, ключевая тема. Почему? Потому что люди видят, насколько их политики заботятся о их здоровье, об их благополучии, о реализации их свобод. Ну и каждый будет делать свои выводы, в частности, на ближайших, там, например, выборах в той или иной стране.
Да, кстати, в Германии скоро выборы, ну, поэтому у них и вакцины-то побольше.
Да, только вот мне непонятно, почему, допустим, такие страны, как Словения, Венгрия, могли сделать так, чтобы их граждане получали достаточную порцию, достаточную дозу вакцин, да, там, в том числе с помощью спутника ВИ российского. А в Австрии почему-то вот именно в этом вопросе произошел такой
крен-брюссель.
Курц и кому что не дает
нервничает, делать. Да, ну, кто кому... У вас есть предположение, в чем там главная эта проблема?
Рыба, да, я думаю, что здесь достаточно все просто. Да, к сожалению, мы видим, что даже в рамках Европейского Союза, хотя звучит достаточно все красиво, что все равные, но все получается, что есть немножко поровнее, чем другие. И, конечно, от этого не должны страдать люди. И не надо здесь, мне кажется, играть в эту политику. В конце концов, надо заняться именно вопросами здоровья людей. И самое важное, мне кажется, это реализация прав человека на выбор. Потому что, когда мы говорим о вакцинации, то не надо забывать, что это все-таки медицинское вмешательство. И здесь каждый человек должен иметь и выбор, и принимать решения для себя абсолютно самостоятельно. А дело любого государства этот выбор обеспечить.
А знаете, я еще хотел... тут про вакцины-то можно, конечно, бесконечно говорить. Это тема, которая волнует всех, вот буквально всех, не только там в Европе, в России, вообще по всему миру. Но я хочу успеть спросить у вас ваше мнение. Даже не так. Я хочу выступить с предложением. Вы наверняка слышали о том, что КАС объяснил запрет на «Катюшу» вместо гимна России, да, на Олимпийских играх, да, ассоциации с Россией. Знаете, у меня вот есть предложение вам, как депутату, к вашим коллегам. А если российские спортсмены, предположим, вообще будут подниматься на пьедестал, вот на первое место, вот, Олег, послушай, вот на первое, вот, да?
Так, вот. Представляю.
И все, и будет все это в тишине. А мы сами будем стоять у экранов, телевизоров и петь российский гимн. Главное, чтобы они побеждали. Какая разница, вот под «Катюшу» будут поднимать флаг или нет? Вот чем связано это решение КАС, которое запрещает «Катюшу», и вообще вот эта вся история, которую вы сейчас подняли?
Ну, я считаю, что это вообще свинство. И
так-то
это
да.
Вообще выходит абсолютно за рамки какой-либо этики, мне кажется, спортивной. И то, что уже «Катюшу» запрещают, но это больше похоже, я читал вот эти объяснения, больше похоже просто на запрет русского языка в рамках вот каких-то международных соревнований. Я слышал тут недавно, один из моих коллег сделал предложение, чтобы наши спортсмены кричали «Ура!». Я его полностью поддерживаю. Тем более, что это не будет противоречить никаким решениям вот этих, можно сказать, наших партнеров и коллег, потому что там речь идет о гимне, и «Катюшу» приравняли к гимну. Я думаю, что возглас «Ура» гимну вряд ли приравняет.
Вот интересно, как
нужно...
они...
Не надо молчать.
Как они постараются объяснить? Вот если скажут, а «Ура» тоже запрещается говорить, но только им придется очень сильно подумать. Да? Как вы запретите «Ура» кричать?
Можно, кстати, еще под аплодисменты российских болельщиков за спортсменов проводить.
Конечно. Надо и «Ура», и аплодисменты. Главное, мне кажется, чтобы наши спортсмены чувствовали реальную поддержку всех нас на любых соревнованиях.
Да, будут чувствовать, мы вот в этом уверены. И в завершение хотелось бы поговорить о вашем проекте «Исчезнувшие сельские поселения Тамбовской области». Посмотрел я сегодня перед эфиром в вашем в Ютьюбе ваш подкаст, который как раз посвящен сельским поселениям Тамбовской области и именно исчезнувшим. Мне стало интересно, ну, во-первых, цель вашего этого проекта, ну, потому что, коли уж села исчезли, вряд ли в них теперь возродится жизнь. Ну, вы можете думать по-другому. И вообще, почему именно Тамбовской области? Почему ваш выбор?
Вы знаете, этот проект, это не мой проект. Это проект Тамбовского государственного университета имени Державина. Коллеги там его реализуют. Другое дело, что я снял подкаст и такой небольшой фильм об этом, ориентируясь на то, что эта проблема и тема, она исключительно остра. Дело в том, что у нас еще во времена Советского Союза, вот если смотреть статистику, то порядка более 400 тысяч деревень было до войны. В 59-м году их было порядка 300 тысяч.
Ну, Николай Петрович, ну, это процесс индустриализации. Ничего же с этим не поделаешь.
Еще в два раза сохранились. Нет, это вопрос не только индустриализации, это вопрос сохранения нашей истории и вопрос того, что эти деревни, исчезнувшие, их, конечно, не вернуть, но у нас есть большое количество населенных пунктов, которые, те же самые деревни, поселки, которые на самом деле могут обрести новую жизнь. Понятно, что восстанавливать жизнь в деревне в том виде, в котором она была 60-е, 50-е или 80-е годы, абсолютно невозможно. И, наверное, это будет неправильно. Но сейчас у нас есть новые возможности по развитию и туризма, и по привлечению различных там мероприятий. И, в конце концов, это даже и такой международный тренд, да, развития сельского туризма. И очень важно, чтобы наши вот эти поселки, они сохраняли свою историю, сохраняли возможности для возрождения. И об этом нужно говорить. Нужно говорить об этих проектах. Почему Тамбовская область? Да потому что мне кажется, что Тамбовская область – это замечательный пример, во-первых, сохранения истории, а во-вторых, развития в настоящий момент вот этих сельских поселений, тех усилий, которые делает регион, и тех возможностей, которые сейчас появляются. Потому что есть, например, у нас проекты «Самые красивые деревни России». Это проект, который входит в Международную федерацию самых красивых деревень мира. Это уже международный туризм. А туризм – это что такое? Это сохранение рабочих мест, это возможность сохранения самих населенных пунктов, возможность новых проектов. И мне кажется, что вот те тренды, которые сейчас есть по развитию туризма, и те, кстати, усилия, которые государство сейчас осуществляет по развитию внутреннего туризма, это отличный старт. И другое дело, что каждый житель, каждый регион, каждый муниципалитет, они должны понимать возможности, которые у них появляются в настоящий момент, и, конечно же, вовремя ими воспользоваться. Я думаю, что вот на примере, во всяком случае, Тамбовской области, я уверен, что это получится. Есть определенные планы у региона, и я думаю, что будем помогать их реализовывать.
Да, вот судя по вашему фильму, действительно крайне интересный проект. Спасибо вам, Николай Петрович, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Николаев сегодня был гостем подкаста «Слышали новость».